Влюбленные. Обыкновенному врачу, занимающемуся практикой, у которого и утро, и вечер заняты приемом больных, и которому сверх того приходится посещать их и на дому, трудно урвать минутку для прогулки на свежем воздухе. Для этого ему приходится вставать ранним утром и прогуливаться по пустынным улицам мимо запертых лавок, когда в воздухе еще чувствуется утренний холодок, а небо особенно ясно, и очертания всех предметов отличаются той отчетливостью, какую можно наблюдать в морозные дни. Это время дня имеет своеобразную прелесть. Если не считать почтальонов и молочников, то в этот ранний час тротуар находится в вашем полном распоряжении, и самые простые вещи приобретают какую-то особенную свежесть, как будто и мостовая, и уличный фонарь, и вывеска только что пробудились от сладкого сна и с радостной улыбкой приветствуют наступающий день. Даже город, находящийся вдали от моря, в этот час может показаться вам прекрасным, и даже его пропитанный дымом воздух не лишен в это время дня известных достоинств. Мне пришлось жить в маленьком приморском городке, который был бы довольно непривлекательным, если бы не соседство моря. Но я имел возможность забыть о его пыльных узких улицах, уходя на прибрежную косу, далеко врезавшуюся в море, где садился обыкновенно на поставленную там скамейку и наслаждался созерцанием громадной голубой бухты и причудливо разбросанных вдоль ее берегов небольших загородных вилл. Я любил ее, когда ее громадная поверхность была усеяна рыбачьими лодками. Я любил ее, когда далеко на горизонте, точно величавые тени, проходили большие корабли, и видны были только белые полотнища парусов. Но больше всего я любил ее, когда величавое спокойствие природы не нарушалось ни одним признаком присутствия человеческого существа, и когда солнечные лучи падали на нее из расщелины, образовавшейся в громаде медленно ползущих по небу туч. Противоположный край горизонта окутывался мраком, тогда как коса, на которой я сидел, была залита потоками солнечных лучей, пронизывавших зеленые волны и бросавших пурпуровые пятна на те места, где морские водоросли выглядывали на поверхность моря. Ветер, развивавший мои волосы, соленые брызги волн, крик чаек — все это освежающим образом действовало на мою нервную систему и давало мне силы, необходимые для тяжелой и утомительной дневной работы. В такое именно утро я встретился в первый раз со своим стариком. Он появился около моей скамейки в тот самый момент, когда я только что собирался встать и идти домой. Я обратил бы на него внимание, даже если бы встретил его в тысячной толпе, так как это был крупный мужчина с благородной осанкой. В выражении его плотно сжатых губ и манере держать голову было что-то особенное. Он шел, прихрамывая по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, с таким видом точно его слабеющие ноги с трудом выдерживали тяжесть его крупного тела. Когда он поравнялся со мной, я обратил внимание на синеватый оттенок кожи его носа и губ, что, как известно, служит верным признаком болезни сердца. «Подъем несколько крут, сэр», — сказал я. «Как врач советую вам присесть на эту скамейку и отдохнуть, прежде чем идти дальше». Он ответил мне церемонным старомодным поклоном и сел на скамейку рядом со мной. Видя, что он не обнаруживает никакого желания завязать разговор, я также молчал, но с невольным любопытством осторожно разглядывал его, так как его широкополая низкая шляпа, черный атласный галстук, застегнутый сзади пряжкой, и еще более его широкое, чувственное, гладко выбритое лицо, покрытое целой сетью морщин, все это свидетельствовало о том, что этот человек лучшее время своей жизни прожил в первой половине этого столетия. Эти глаза, прежде чем они утратили юношеский блеск, вероятно, смотрели из окна почтовой кареты на толпы землекопов, чинящих дорогу. Эти губы складывались в улыбку, читая первые выпуски записок Пиквикского клуба, и передавали слухи об их молодом талантливом авторе. Это лицо было настоящим альманахом за истекшие 70 лет, и, казалось, на нем оставили свои следы не только страдания этого человека, но и страдания его народа. Эта морщина на его лбу появилась во время мятежа. Эта линия заботы, вероятно, отпечаталась на его лице во время крымской кампании. А эта последняя сеть мелких морщин, как я воображал себе, была следствием смерти Гордона. Я замечтался до того, что совершенно забыл о старом джентльмене, и мне казалось, что последние 70 лет истории великой нации развертываются передо мной, как в панораме. Но он скоро заставил меня опять спуститься на землю. Отдышавшись, он вынул из кармана письмо и, надев очки в роговой оправе, стал внимательно читать его. Без всякого желания шпионить, я не мог удержаться от наблюдения, что это письмо написано женской рукой. Окончив чтение письма, он стал снова перечитывать его. Когда он кончил читать, углы его рта опустились к низу, глаза рассеянно смотрели вдаль поверх бухты, и он имел вид самого беспомощного старика, какого только мне приходилось видеть. Его страдальческое лицо возбудило во мне глубокую жалость, но я видел, что в данную минуту ему не до разговоров, и так как дома меня ждали мой завтрак и пациенты, то я встал и отправился домой. Я ни разу не вспомнил о нем до следующего утра, когда в тот же самый час он появился на косе и сел рядом со мной на скамейку, на которую я уже привык смотреть, как на свою собственную. Он опять поклонился мне, прежде чем сесть, но высказал не большее стремление вступить в разговор, чем в прошлый раз. За эти 24 часа, что мы не виделись, в нем произошла перемена. И перемена к худшему. Его лицо казалось еще более усталым и морщинистым, тогда как зловещий синеватый оттенок еще резче, чем в прошлый раз, был заметен на коже его носа и губ, в то время как он, задыхаясь, взбирался на холм. Его гладко выбритые щеки и подбородок теперь покрылись седой щетиной, успевшей вырасти за последние сутки, а его большая голова уже не так молодцевато держалась на плечах. Он опять достал из кармана письмо, не знаю, то ли же самое или другое, но также написанное женской рукой, и опять тосковал над ним, по-стариковски бормоча что-то себе под нос, нахмурив брови, с углами рта, опущенными к низу, точно у огорченного чем-нибудь ребенка. В таком именно состоянии я оставил его, делая смутные догадки относительно того, кто бы мог это быть и почему в течение одного весеннего дня в нем могла произойти такая перемена. Я был так заинтересован, что на следующее утро уже прямо-таки поджидал его. Действительно, в тот же самый час я увидел его взбирающимся на холм, но на этот раз он шел очень медленно, сильно сгорбившись и низко опустив голову на грудь. Когда он подошел ко мне, меня поразила происшедшая в нем перемена. «Боюсь, сэр, что здешний воздух неблагоприятен для вас», — нерешительно заметил я. Но, по-видимому, он был положительно не в силах вести разговор. Как мне показалось, он сделал над собой усилие, чтобы подыскать подходящий ответ, но, пробормотав несколько несвязных слов, опять впал в угрюмое молчание. Он казался таким сгорбленным, слабым и старым, по крайней мере, лет на 10 старше, чем он выглядел, когда я увидел его в первый раз. Мне было тяжело смотреть, как этот почтенный старик тает на моих глазах. Он опять развернул своими трясущимися пальцами все то же вечное письмо. Кто была эта женщина, чьи письма так глубоко волновали его? Дочь, может быть, или внучка, которая могла бы быть отрадой его жизни вместо того, чтобы... Я невольно улыбнулся своему глубокому интересу к этому небритому старику и его корреспонденции, и той живости, с которой я готов был создать из этого целый роман. Однако в течение всего этого дня меня преследовал образ старика, комкающего в своих дрожащих с синими жилками и распухшими суставами пальцев руках злополучное письмо. Я уже думал, что больше не увижу его. Мне казалось, что на следующий день упадок сил не позволит уже ему покинуть комнату, если не вынудит его остаться в постели. Каково же было мое удивление, когда, подходя к своей скамейке, я увидел, что он уже сидит там. Но когда я подошел к нему, я почти не узнал его. Так он изменился. На нем была та же широкополая шляпа, те же очки в роговой оправе, в его руках была та же самая палка. Но куда делся этот согбенный вид и это покрытое седой щетиной жалкое лицо? Он был чисто выбрит, его глаза блестели, а голова, словно орел на скале, горделиво держалась на плечах. Он держался прямо, как гренадер, и как бы от избытка жизненных сил нетерпеливо ударял палкой по мелким камешкам, которыми был усеян берег. В петлице его хорошо вычищенного черного сюртука красовался золотистый цветок, а из жилетного кармана выглядывал кончик изящного красного шелкового носового платка. Его можно было принять за старшего сына того дряхлого старца, который сидел на этой скамейке накануне. «Доброе утро, сэр! Доброе утро!» — крикнул он мне, весело помахивая палкой. «Доброе утро!» — ответил я. «Как прекрасно сегодня море!» «Да, сэр, но если бы вы видели его только перед восходом солнца!» «Как, неужели вы так рано пришли сюда?» «Я пришел сюда, когда еще было настолько темно, что с трудом можно было различить тропинку». «Однако рано вы встаете». «Случайно, сэр, совершенно случайно!» Он взглянул на меня с таким видом, точно хотел определить, заслуживаю ли я его доверия. «Дело в том, сэр, что сегодня возвращается ко мне моя жена». Я думаю, что по выражению моего лица он заметил, что это объяснение не совсем удовлетворяет меня. Вероятно, в моих глазах он прочел также чувство симпатии к нему, потому что, придвинувшись ко мне совсем близко, он спросил у меня таким тихим голосом, точно дело было такой важности, что даже морские чайки не должны были подслушать нашего разговора. «Женаты вы, сэр?» «Нет», — ответил я. «Ну, тогда вы не можете понять меня как следует. Я женат уже около 50 лет, и мы с женой никогда еще не разлучались. Никогда. До самых этих пор». «И долго продолжалась ваша разлука?» — спросил я. «Да, сэр. Сегодня уже четвертый день. Ей нужно было съездить в Шотландию по очень важному делу, и доктора не позволили мне сопровождать ее. Не то чтобы я не решился ослушаться их, но она приняла их сторону. Теперь, слава богу, это кончилось, и она с минуты на минуту может быть здесь. Здесь? Да, здесь. Этот мыс и эта скамейка уже 30 лет тому назад были нашими старыми друзьями. Люди, у которых мы живем, по правде сказать, не особенно симпатичны. И, кроме того, нам почти не приходится оставаться вдвоем. Вот почему мы предпочли встретиться здесь. Я не знаю, наверное, с каким поездом она приедет, но как бы рано она ни приехала, она нашла бы меня уже ожидающим ее здесь. «В таком случае», — сказал я, подымаясь. «Нет, сэр, нет», — сказал он. «Прошу вас, оставайтесь. Вам не надоел еще разговор о моих домашних делах?» «Напротив. Я так страдал в течение этих последних дней. Ах, это был настоящий кошмар. Может быть, вам кажется странным, что такой старик, как я, может так сильно чувствовать. Напротив, я нахожу это восхитительным. Не ставьте мне этого в заслугу, сэр. Поверьте мне, что вряд ли есть на этой планете человек, который не чувствовал бы того же самого, если бы на его долю выпало счастье быть мужем подобной женщины. Может быть, глядя на меня и слушая мой рассказ о нашей долгой совместной жизни, вы пришли к заключению, что она так же стара, как я?» Он расхохотался, и по его глазам было заметно, что эта мысль кажется ему необыкновенно забавной. «Видите ли, она одна из тех женщин, душа которых никогда не старится. И эта вечная юность отражается и на наружности. В моих глазах она почти не изменилась с тех пор, как в 1845 году мы стояли с ней перед алтарем. Может быть, теперь она уже не так стройна и чуточку пополнела. Но если в то время у нее и был какой-нибудь недостаток, так это то, что она была слишком тонка. По своему общественному положению она была выше меня. Я был просто клерком, а она дочерью моего хозяина. О, это был настоящий роман, уверяю вас. В конце концов, нам удалось преодолеть все препятствия, и мы обвенчались. Тем не менее, я до сих пор почти не верю своему счастью. Подумать только, что эта нежная и милая девушка всю жизнь делила со мной и радость, и горе, и что я был способен...» Он внезапно смолк, и я с удивлением смотрел на него. Он дрожал всем своим большим телом. Его руки судорожно схватились за скамейку, а его ноги заерзали по гравию. Наконец я понял, в чем дело. Он хотел встать, но был так взволнован, что силы изменили ему. Я протянул было руку, чтобы помочь ему, но, тотчас же поняв неуместность своего поступка, отдернул ее назад и повернулся лицом к морю. Через несколько секунд он встал и начал быстро спускаться по тропинке. К нам шла какая-то женщина. Она была уже почти около нас, всего в каких-нибудь 30 метрах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такою, какой он изобразил ее мне, или это была просто взлелеянная им мечта. Особа, которую я видел перед собой, правда, была высокого роста, но ее фигура была толста и бесформенна. Ее красноватое лицо было одутловато, а ее юбка как-то смешно и неряшливо висела на ней. Зеленая лента на ее шляпке производила впечатление чего-то нелепого, а ее плохо сшитая кофточка неуклюже облегала ее полный стан. И это была милая, вечно юная девушка. Мое сердце сжалось при мысли о том, как мало могла подобная женщина оценить его пламенную бескорыстную любовь, и как недостойна она была, вероятно, этой любви. Она шла по тропинке медленно и уверенно, в то время как он, прихрамывая, спешил ей навстречу. Когда они встретились, он хотел заключить ее в свои объятия, но она, очевидно стесняясь, уклонилась от этой ласки и ограничилась крепким рукопожатием. В этот момент я взглянул в ее лицо и сразу успокоился за своего старика. Дай Бог, чтобы в дни моей старости глаза женщины могли с такой нежностью смотреть в мои глаза.